Юрий Герман. В подвале. Как-то поздней ночью Дзержинский шел домой. Была мозглая осень. Моросило, стоял туман. Возле старого полуразрушенного дома собралась толпа. Дзержинский подошел, послушал разговоры. Из подвала дома доносился глухой, сердитый голос. Там кто-то бродил, чиркал спичками и ругался. «Что случилось?» — спросил Дзержинский. «Да вот мальчишка, беспризорный, что ли, — сказала женщина в тулупе, — залез в подвал, да, видно, и заболел тифом. Лежит без сознания, а вынести невозможно. Окна высокие и двери завалило. Муженек мой там ходит, ищет выхода». Дзержинский ушел и через четверть часа вернулся с десятком красноармейцев. Красноармейцы несли ломы, кирки, лопаты, носилки. Отбили штукатурку, разобрали по кирпичу часть стены и влезли в подвал. Дзержинский влез первым. Мальчика нашли в дальнем углу. Он был в забытьи и стонал едва слышно. Дзержинский зажег сразу несколько спичек и стал возле мальчика на колени. Он поднял мальчика на руки и, стараясь не споткнуться, бережно понес его к пролому в стене. Уже светало. По-прежнему возле дома стояла толпа. Здесь Дзержинский положил мальчика на носилки, красноармейцы подняли их и понесли. Дзержинский пошел вслед. Когда красноармейцы и Дзержинский исчезли в дожде и тумане, женщина в тулупе спросила: «А кто этот, который мальчишку вынес? Худой какой и лицо усталое?» Неизвестный матрос без козырки ответил женщине: «Это Дзержинский, — сказал он, — председатель ВЧК». А председатель ВЧК Дзержинский тем временем шел за носилками, изредка вытирая мокрое от дождя лицо и покашливая. Домой в эту ночь он опять не попал. Прямо из больницы, куда красноармейцы отнесли мальчика, он вернулся в ЧК, в свой кабинет, и сел за стол работать. До утра он пил кипяток и писал, а утром к нему привели на допрос бывшего барона. Этот барон назвался солдатом, и его назначили заведовать продуктовыми складами для госпиталей. Из ненависти к советской власти барон облил всю муку, какая только была на складе, керосином. Раненые и больные красноармейцы остались без хлеба. «Садитесь», — сказал Дзержинский барону. Барон сел. Дзержинский медленно поднял на него глаза. «Ну», — сказал он негромко, — «рассказывайте». И барон, который до сих пор не сознавался в своем преступлении, вдруг быстро стал говорить. Он говорил и все пытался отвести свои глаза от взгляда Дзержинского, но не мог. Дзержинский смотрел на него в упор, гневно, презрительно и холодно. И было ясно, что под этим взглядом невозможно лгать. Все равно не поможет. Только один раз Дзержинский перебил барона, тогда, когда он назвал его товарищем. «Я вам не товарищ», — негромко сказал Дзержинский, и глаза его блеснули.
Михаил Исаковский. «Мастера земли». В просторы, где сочные травы росли, и рожь полновесная зрела, пришли мастера плодоносной земли, чья слава повсюду гремела. И, словно себе не поверивши вдруг, что счастье им в руки далося, смотрели на север, смотрели на юг, и желтые рвали колосья. Они проверяли победу свою пред жаркой порой обмолота. Они вспоминали, как в этом краю седое дымилось болото, и, словно прикованы радостным сном, в ржаном шелестящем затоне стоят и любуются крупным зерном, лежащим на жесткой ладони. И ветер уносит обрывки речей, и молкнут беседы простые, и кажется так от вечерних лучей, что руки у них золотые. Тема пятая. Русские и советские писатели.
Александр Пушкин. Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный. Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и, не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Александр Пушкин. Зимняя дорога. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег, навстречу мне только версты полосатые попадаются одни. Александр Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кой-какого товару. Навстречу ему Балда идет, сам не зная куда. Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался? Поп ему в ответ: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя не слишком дорогого? Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную по лбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк щелку ведь рознь. Да понадеялся он на русский авось. Поп говорит Балде: ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье, окажи свое усердие и проворье. Живет Балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых. Досвита все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит. Попадья Балдой не нахвалится, поповна о Балде лишь и печалится. Попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один Балду не любит, никогда его не приголубит, о расплате думает частенько. Время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается, так и так, что делать остается? Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья, говорит, знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стало ему не вмочь, а требуй, чтоб он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду-то без расплаты отправишь. Стало на сердце попа веселее. Начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит: «Поди-ка сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти. Мне оброк по самой моей смерти. Лучшего б не надо б на дохода. Да есть на них недоимки за 3 года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный». Балда, с попом понапрасну не споря, пошел, сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить. Вот из моря вылез старый бес. «И зачем ты, балда, к нам залез?» «Да вот и веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить!» Беса старого взяла тут унылость. «Скажи, за что такая немилость?» «Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет нам потеха, вам, собакам, великая помеха!» «Балдушка, погоди ты морщить море, оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука». Балда мыслит: этого провести не штука. Вынырнул подосланный бесенок. Замяукал он, как голодный котенок. «Здравствуй, балда-мужичок, какой тебе надо миноброк? Об оброке век мы не слыхали, не было чертям такой печали. Ну, так и быть, возьми да с уговору, с общего нашего приговору, чтобы впредь не было никакого горя. Кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк. Между тем, там приготовят мешок».
Засмеялся балда лукаво: «Что это ты выдумал, право? Где тебе тягаться со мною, с самим балдою? Экого послали супостата. Подожди-ка моего меньшого брата». Пошел балда в ближний лесок, поймал 2 зайков да в мешок. К морю опять он приходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши 1 зайку. «Попляши-ка ты под нашу балалайку. Ты, бесенок, еще младенек, со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. 1, 2, 3, догоняй-ка». Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дому. Вот море кругом обежавший, высунув язык, морду поднявший, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешенек, лапкой утираясь, мысля: дело с балдою сладит. Глядь, а балда братца гладит, приговаривая: «Братец ты мой любимый, устал, беднежка, отдохни, родимый». Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел. На братца поглядывает боком. «Погоди, — говорит, — схожу за оброком». Пошел к деду, говорит: «Беда! Обогнал меня меньшой балда!» Старый бес стал тут думать думу. А балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так и расходилось. Вылез бесенок: «Полный мужичок, вышлем тебе весь оброк. Только слушай, видишь ты палку эту? Выбери себе любую мету,
Кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ты ждешь?
Да жду вон этой тучки. Зашвырну туда твою палку, да и начну с вами чертями свалку.
Испугался бесенок, да к деду рассказывать про балдову победу. А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит. Вылез опять бесенок. Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь. Нет, говорит балда, теперь моя череда. Условия сам назначил. Задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь, там сивая кобыла. Кобылу подымит-ка ты. Донеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, ан будет он мой. Бедненький бес под кобылу подлез. Понатужился, понапружился. Приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул. А балда ему: глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног. Сел балда на кобылу верхом, да версту проскакал, так что пыль столбом. Испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу. Делать нечего, черти собрали оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб. С первого щелка прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка, а с третьего щелка вышибло ум у старика. А балда приговаривал сукаризный: не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.
Иван Крылов. Ворона и лисица. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит, так сладко, чуть дыша: голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки! Какие перышки, какой носок! И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, что, ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица. Вещунья нас похвал вскружилась голова, от радости в забу дыханье сперла, и на приветливы лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Иван Крылов. Кукушка и петух. Как, милый петушок, поешь ты громко, важно. А ты, кукушечка мой свет, как тянешь плавно и протяжно. Во всем лесу у нас такой певицы нет. Тебя, мой куманек, век слушать я готова. А ты, красавица, божусь, лишь только замолчишь, то жду я не дождусь, чтоб начала ты снова. Отколь такой берется голосок? И чист, и нежен, и высок. Да вы уж родом так, собою не велички, а песни, что твой соловей. Спасибо, кум, зато по совести моей поешь ты лучше райской птички. На всех ссылаюсь в этом я. Тут воробей, случаясь, промолвил им: друзья, хоть вы охрипнете, хваля друг дружку, все ваша музыка плоха. За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку.